Тигр недоверчиво покосился на пацана, проворчал что-то миролюбивое и одним стремительным прыжком исчез за углом, явно изменив свои первоначальные планы.
«Эх, папка!» — грустно протянул Виталька. «Везет же людям! У нас бы так!» «Этого только не хватало!» — немедленно возмутилась Нина. «Слава богу, у нас город нормальный, без тигров и без черепов!» «А бога нету!» — огрызнулся Виталька. «И это у них город нормальный! У нас звери в клетках сидят! Это разве нормально?»
«А ты что, хочешь, чтобы они всех людей съели? Тебя, меня, папу?»
«Ну, никого же здесь не съели! А корову бабкину, небось, саблейтенант и слопал, а на тигра свалил!»
На подобный аргумент Нине не нашлось, что ответить, и я мысленно поаплодировал Витальке, поскольку был всецело, хотя и теоретически, на его стороне.
«А эти дураки зеленые, как таксы, все вокруг перерыли и радуются!» — не унимался мой сын. «Хоть бы их там засыпало, что ли!»
«Не смей называть военных дураками», — заявила Нина. «Они людей охраняют».
«От кого? Может, это тигр людей от них охраняет? Ты вон с лейтенантом говорил, а с тигром нет».
«Ладно, хватит», — прервал я грозившую затянуться перепалку. «Поехали. И смотрите по сторонам, может, где гостиница какая. Не ночевать же на улице». Ужин в тигрятнике. Андрей. Ни гостиницы, ни кемпинга мы так и не отыскали. Несколько встречных указывали нам самые различные направления, и в конце концов мы оказались на окраине. Солнце наполовину скрылось за горизонтом, сумеречные лиловые тени поползли по земле, и небо приобрело глубокие фиолетовые тона с едва различимыми блестками проступающих звезд. У крайнего дома, за которым начиналась довольно мрачная пустошь, стоял загорелый мужчина примерно нашего с Арсеном возраста в одних камуфляжных штанах, пятнистых и заношенных. Он смотрел на нас, а мы, во всяком случае я, смотрели на него. После непродолжительного молчания я решил попытать счастье. «Извините, у вас не найдется, где переночевать?»
«Найдется. Сколько вас? Четверо?»
«Четверо».
«Добро. Ну, придется нам с приятелем немного постесниться. Но ничего. Даниэль».
«Андрей».
«Арсен».
Мы выбрались из машины и по очереди пожали его крепкую жилистую руку с блеклой татуировкой «Легион» и выцветшим римским орлом. Виталька тоже деловито поздоровался, а Даниэль хитро подмигнул ему.
«Загоняйте машину», — сказал хозяин, распахивая ворота. «Я иду в дом. Ужинать будем».
Комната, куда мы попали, была обставлена предельно просто. Стол, кровать, топчан у входа, стулья, этажерка с книгами. Еще на самодельной тумбочке в углу стоял малюсенький переносной телевизор.
«А где ваш приятель?» — деликатно спросил Арсен.
«Да сейчас будет. И давай лучше на «ты», идет?»
Вскоре на столе появилась крутобокая миска с жареной на сале картошкой и жаровня с мясом, от запаха которого я ощутил себя хищником, причем давно не евшим. Когда рядом с едой возникла початая бутылка водки, мы с Ниной переглянулись и притащили из багажника консервы и бутыль Изабеллы. Даниэль одобрительно кивнул и широким жестом пригласил всех к столу. Было в этом человеке что-то такое, что принято называть надежностью, и дом его был таким же простым, щедрым и гостеприимным. Вот как раз тогда, когда я умиленно думал об этом, дверь скрипнула, и в комнату скользнул, облизываясь длинным розовым языком, давишний тигр. Я видел, как мгновенно побледнела Нина, радостно удивленно округлились глаза Витальки, как непроизвольно подобрался и напрягся Арсен. Впрочем,
Даниэль все это видел не хуже меня.
«Знакомьтесь», — громко и весело возвестил он, стараясь разрядить обстановку. «Мой друг Рыки, так сказать, местный несостоявшийся шерхан. И вообще мы с ним друзья, а вы наши гости».
«Мы уже знакомы», — сдавленно промямлил я, косясь на зевающего Рыки. «Встречались в городе». Тигр тем временем внимательно оглядел собравшихся, упруго прошелся по комнате и разлегся на топчине, по-прежнему глядя на нас. Потом еще раз картинно зевнул, обнажив полный набор белоснежных клыков, и прикрыл глаза, опустив голову на передние лапы.
— Да вы угощайтесь, угощайтесь! — Даниэль снова попытался нарушить неловкое молчание.
— А Рыки?
— голос Витальки прозвучал неожиданно громко и звонко.
— А он уж на 3 дня вперед наелся! — махнул рукой хозяин. — Вы думаете, где я мясо беру? В магазине? Рыки сегодня такого сикача завалил. Мы с ним по очереди охотимся. Так и живем.
На щеках Нины начал появляться румянец. Мы с Арсеном расслабились, а Виталька так и ерзал на стуле, то и дело поглядывая на Рыки. Тот спал или притворялся, что спит. На нас он не обращал никакого внимания и делал это весьма демонстративно. Впервые за последнее время я, да и не только я, чувствовал себя спокойно. Впервые за весь отросток. К чему бы это? После ужина мы все впали в то же лениво жмурящееся состояние, что и тигр. Потянуло на разговоры. «И давно он у тебя?» — кивнул Арсен в сторону Рыки. «Со мной», — поправил Даниэль. «Да месяца 7 уже. Говорят, из зоопарка сбежал. Так у нас поблизости ни одного зоопарка, свинарники сплошные. И чертовщина всякая. Тоже недавно началось. А так он сам ко мне пришел. Я поначалу струхнул был, а после чувствую, надо пустить. Ну и пустил. Дверь за ним закрыла, мимо БТР. А за ним еще 2, 6. Ловили охотнички, стреляли. А за что? За свободу. Поначалу ума не мог приложить, чем его кормить. Сен не жрет, а мясо-то не напасешься. Совсем отощал, бедняга, я уж бояться стал, чтобы на людей не кинулся. Ну, а потом он из леса первого кабана притащил, и пошло дело. Ну, а эти лопухи зеленые, как завидят его, так сирену включают и окопы рыть кидаются. Одного, боюсь, подстрелят с дуру. Он хоть и умный, иногда такое выкидывает. Потом рассказывали мы с Арсеном, то и дело одергивая отчаянно врущего Витальку. Даниэль слушал, кивал. О многом он слышал, кое-что видел, а к атмосферному черепу давно относился спокойно. Беседа постепенно угасала, всех клонило в сон. Даниэль постелил нам на полу, предоставив кровать Нине. — Я не позволю, чтобы ребенок ночевал в одном доме с хищником, — шептала Нина мне в ухо, но Виталька уже собрался было улечься на топчине рядом с Рыки, и Нина принялась загонять его, Витальку, а не тигра, в самый дальний от двери угол. Я пошел умыться. В импровизированной ванной висело большое мутное зеркало. Я глянул в него, и из треснувшей глади на меня уставилось лицо. Не мое. Больше я ничего не помнил. Папа в зазеркалье. Виталька. Ночью мне захотелось писать. Я осторожно вылез из-под покрывала, переступил через спящую маму, проскользнул мимо открывшего один глаз Рыки и выбрался в коридор. Туалет оказался в самом конце. У большущей ванны, наверное, в ней купался Рыки, стоял папа. Он пристально вглядывался в растрескавшееся зеркало и, казалось, совсем не замечал меня. Я встал у него за спиной и посмотрел в зеркало. Песок огромной арены, желтый рассыпчатый песок, казалось, обжигал глаза. Папа в зеркале шел по кругу, держа в левой руке тяжелый такой широкий ножик, а в самом центре песчаного круга подпрыгивал кто-то рогатый, порезанный, с неуклюжими корявыми копытами. Потом рогатый бес махнул кнутом, а папа отрубил ему руку, и тогда я закричал, а папа в ванной все стоял и стоял, и прибежала мама, и Даниэль, и дядя Арсен, а папа все не двигался, и в зеркале уже больше никого и ничего не было.
Книга вторая. Предтечи. Продолжение.